Бинго Бонго и Джимбо Джамбо, приветствую высокоуважаемые слушатели, с вами Чернявский Стас, это не Каноа, это не подкаст, мы записываемся в Санкт-Петербурге, пригороде Петрозаводска.
Мечты, мечты.
С нами, со мной в студии, мой дорогой брат от других родителей, Дима Спиридонов.
Йоу-йоу.
В общем, маленькая подводочка к гостю. В общем, я когда задумывал подкаст и перебирал в голове гостей, которые должны, вот просто обязаны посетить наш подкаст, я в первую очередь думал про этого человека. Собственно, кто же этот человек? Директор детских садов «Капитан Печенька». Директор и тренер школы КПР «Команда К». Создатель детского центра развития «Бананалама». Фотограф. И первый человек, который учил меня прыгать сальто в бампе, по-моему.
Вау.
Да-да-да. Андрей Гирко.
Ничего себе, это все я.
Он же Градуаду Пронту из группы.
Подожди, инструктор Пронт. Уже 2 недели как инструктор.
Мои поздравления.
Спасибо.
Серьезно?
Да.
Так он же тебе рассказывал в кофейне.
Он не говорил, что он инструктор.
Ну, я по скромности всех назвал, кроме себя.
Ты не следишь? За постами Андарини не следишь.
Да.
И смотрел.
Ну.
Но не внимательно.
Но не туда.
Не Градуаду, а молодой инструктор. Пронту. Молодой инструктор.
Это новый сериал будет такой. Продолжение «Молодой папа».
«Молодой папа», я «Молодой инструктор». Да, привет, это я.
Как пронту переводить?
Пронту, типа, готов.
Почему?
Я всем рассказываю детям, что я всегда готов, ко всему готов, такая тема. Но вообще история связана с фото, с моей фотодеятельностью. Я тоже фотографирую еще примерно столько, сколько занимаюсь КПРой. История была такая, то, что первый мой фест и второй вообще в России Мунда КПР.
Это какой год?
Это 2005, наверное, или 2006. Давненько.
Ну, сильно.
Вот, и, собственно, мастер сидит уже, закончился там первый день фестиваля, вот, завтра раздача поясов, и он сидит и думает, всем раздает, что-то, как обычно, он там приехал немножко со списочком, ну, то есть какие-то у него есть наметки, он смотрит, кому не подходит, этому дал, там ребята получали, тогда Курасао получил, там Адуа, то есть тоже динозавры, вот, и он смотрит на меня, и все никак, а я прям последний уже остался чуть ли, и он стоит на меня, смотрит, и я стою, улыбаюсь, он такой, Саризу, да нет, Саризу-то уже дали, еще что-то, ну, какие-то идеи, и как, никак не может придумать. И я беру камеру, фотографирую, портрет там получился, он счастливый, улыбается, я ему тут же показываю, он такой, о, ничего себе, ну, типа, раз и готово, в том смысле, что фотография, я сфотографировал, она сразу готова. Он такой, о, пронту, будешь пронту. Лингва такой, о, классная пилида будет пронту. Ну и все, так и привязался.
А, ну, типа, у вас прям апеллиду котируется, да, такая штука?
Ну, да. Мы используем, ну, то есть у нас в группе половину времени люди, и до сих пор многие не знают даже, кого как зовут, знают по апеллиду, но не знают по именам очень часто. Вот, а вообще, ну, по крайней мере, в нашей группе Мунда КПР так было всегда, что... Мэтр старается давать апеллиду не просто так, а по каким-то своим, ну, по каким-то фишкам. То есть, как человек движется, или как он выглядит, или... Иногда, конечно, это странные штуки. Он увидел там что-нибудь на футболке. У нас была девушка, у нее была странная футболка, на ней было написано «ы-ы». Ну, просто две, там такой «ы-ы-ы», ну, такая штука. А он это прочитал как
бук...
Да, «биби». И все, и она стала «биби» навсегда. Вот, там...
Ну, это прикольные апеллиды, они коротенькие, они, типа, да. Залетают нормально, типа, контор, там, вот это все.
Да, ну, вот здесь такая штука, что каждый раз я говорю там своим ребятам, что если вы не хотите, чтобы вас назвали по футболке, просто надевайте что-нибудь нейтральное, потому что мастер часто привязывался к тому, как выглядит. Там, у человека, у там, моего друга была футболка с ботинком, с какими-то крылышками, ну, типа, как там, обувь Гермеса. И он, его там назвали коридор, ну, просто бегущий. Там парень пришел в футболке дракон и стал Драгау. Чувак ел ММДМС и стал МИМ. МИМ, да.
Хорошо, не МДМ.
Вот.
МДА?
Ну, в общем, так, да. И мастер просто, он визуально часто смотрит или просит поделать какие-нибудь движения, там, джингу или что-то еще, на кого похож. И...
Ну, просто они приживаются, да, эти апеллиды?
Они приживаются.
Взрослым людям.
Да, мы их прям используем часто. Ну, в смысле, всегда. Ну, вот в Мунде так. То есть, если я говорю, там, Вио, Контор или кого-то еще, ну, то есть, у нас там Курасао, там, девочка давно не занимается, все это, все с ней дружат, и она, все знают, что ее зовут Аня, но никто не говорит Аня, все знают Курасао. И все. Ну, как-то так.
Ну, это старые чуваки, а новые,
да,
новые апеллиды тоже приживаются?
Да, точно так же мы прям их используем постоянно.
Интересненько.
Слушай, а вот ты говоришь, в 2005 году это был твой второй фест в Мундо Капоэра?
Это был мой первый фест. Суть в том, что у меня был перерыв. То есть, если ты как раз про то, что динозавр, то есть, начинал-то я с ребятами, когда никакой Мундо Капоэра в России не было. И
что
вообще
было?
Ничего не было вообще в Санкт-Петербурге, никакой Капоэра. То есть, история моего прихода в Капоэру, она прикольная. То, что я посмотрел, как и все, фильм «Только сильнейший» с Дакаскосом, и начал там во дворе просто пытаться делать какие-то колеса, стоять на руках и что-то еще. Это был типа 9 или 10 класс. Вот. А до этого времени я уже занимался и тэквондо, и кунг-фу, и чем только не занимался. Вот.
Тоже по фильмам, да?
Само собой. Это моя фишка. Ну, я там занимался, собственно, в секциях каких-то. И тут вот как-то меня так впечатлила эта история. Я искал, где можно позаниматься, и вообще ничего не нашел. И... Есть так, в Питере такое место, ДК имени Крупской, ты знаешь, там это книжная ярмарка, не знаешь? На Елизаровской есть книжная ярмарка. Сейчас, понятное дело, что там книги электронные, и как-то ее авторитет там сильно упал, но тогда это была такая штука, куда прям ездили за редкими книгами, вообще за книгами, за учебниками, там за всякой фигней. И там был целый отдел, там наверху где-то чуть ли не на чердаке сидел чувак с таким микротеликом, с видеодвойкой, и у него был просто 2000 разных видеокассет, кунг-фу, карате, там еще какие-то, он просто всякие техники, цигун, там йога. Ну, то есть, не было интернета. Интернет-то был такой с этим, с модемом,
видео,
да?
Видеомастер.
Да-да-да. И он записывал с каких-то, ну, то есть, это чувак такой видеомастер, он просто перезаписывал кассеты, и я нашел у него две видеокассеты с капуэрой, и я офигел, типа, и там были такие чуваки.
Вторая это что было? Если
только были
сильнейшие?
Не-не-не, просто вот. Это типа, ну, как-то тренировки были записаны, там были, я помню до сих пор, можете погуглить. Там
Мэстр Барау, по-моему, нет?
Да, ну.
Еще раньше. Господи, это что, 19 век?
Там был Нильсон Рейс, как сейчас помню, и Жизелита Сантос. Один такой, типа, прям негр крепкий, а другой... очень похож на Дакаскос, только, кажется, пониже такой чувачок. И они там делали такую жингу. Сейчас, ну, как бы, уже с опытом я не могу без слез на это смотреть. Но там чуваки показывали... То есть, одна кассета, это была прям все движения, жинга, удары, там все-все-все прям, ну, по технике. Ну, просто техника немножко устаревшая, скажем так, по нынешним понятиям. Вот. А вторая кассета, это типа самооборона капуэр. И там чувак, типа, один сбитый подбегает к другому, и он там делает всякие тузоры, подсечки, просто валит. И так я тебе говорю, там есть даже трюк, я тебе советую в Ютубе позырить это. Там есть трюк, где чувак, он типа, его загнали якобы на машину, и он на фургоне сверху, с фургона делает типа усы и мау на землю, и после этого прописывает бенсу в чувака.
Ну, это же классическая ситуация,
да.
Дровая, да?
Когда прикинь.
Когда бежишь и на крышу забегаешь.
Вот по таким штукам я начал тренироваться.
Ты представляешь, какой был ужасный прокат в кинотеатрах, что такой фильм, как «Только сильнейший», вдохновлял людей. Но это же, ну, это плохой фильм.
Это
реально,
просто, мне кажется, фильм своего времени.
Да, да.
Типа, если сейчас посмотреть, то есть...
Ну, я посмотрел «Только сильнейший», не знаю,
ну, а
лет
если
5 назад.
Ты посмотрел его какой-то год, 90-е там?
Да, это...
В 90-е у тебя жопа отвалилась просто от восхищения.
90-е я Джеки Чан смотрел. Джеки Чан был намного топовее, чем
«Только сильнейший». Ну, да, но это, мне кажется, история-то была про боевики, они были супер модные, там, Дольф Лундгрен и там все эти ребята, они... Ну, и этот фильм, он был точно в этом же ряду. То есть, просто он был...
Просто он мимо меня как-то пролетел.
Он был просто в другой категории, в том смысле, что он такой был. Ну, не... Там никто не лупил из пулемета.
Ну, вот.
Но...
Он такой был. Не особо экшен там.
Да-да-да. Но он был эмоциональный. Мне кажется, этим он цеплял. Вот, и я, зарядившись этими кассетами и фильмом «Только сильнейший», начал искать капуэру. И в какой-то момент однажды я шел по улице... И я не нашел, в общем. Интернета не было никакого. Был сайт типа КПУР СПБ или что-то такое, который вообще не работал. Я даже адреса там не нашел. Но я понял, что где-то есть КПУР. Я начал искать, однажды я шел по улице и вижу афиши в ЛДМ, типа Ленинградский дворец молодежи, там есть такое на Петроградке местечко, выступает группа КПУР. И я такой, воу, короче, надо туда попасть, и я точно смогу с этими ребятами позаниматься. И я собрался туда, и у меня еще есть друг Леха, с которым мы тогда, собственно, вот во дворе что-то там пытались в песочную яму прыгать, как эти ребята с машины, вот, тренировались. Это не шутка. типа фундамент детского сада, и мы в песочную яму просто фигачили. Вот. И я в этот день, мы должны были вместе идти туда, в ЛДМ, чтобы посмотреть и там как-то, ну, познакомиться с ребятами и там контакты какие-то захватить. Я заболел, у меня просто температура. Я ему: Леха, пожалуйста, дойди туда, возьми телефон хотя бы, ну, или адрес, где ребята занимаются. Вот. И Леха идет туда, вот это ЛДМ. Ну, это типа 10 класс мой или 9, что-то такое. Вот. Леха идет туда в ЛДМ, и оказывается, что... ему не хватает денег, чтобы туда попасть. Я ему говорю, это просто детективная история. Вот, ему мама дала какое-то количество денег.
Сколько препятствий вообще в жизни.
Но ему не хватило, чтобы туда попасть. И он просто стоит за спиной охранников, там такие охранники на входе. А там шоу. Ну, типа, там чуваки, там уже Контор, там уже Лингваду, там уже Предадор, там Антон Эспигау, тот чувак, который первый КПР в Санкт-Петербурге начал заниматься. И, собственно, там еще несколько ребят, ну, там Серега Солома, ну, это легендарные личности.
Ну, он футболки нам сейчас делает.
А, да? Прикольно.
Мы с ним сейчас общаемся, да, по футболкам, по всяким.
Вот, там, да, Макс, там Брейкер, ну, короче, все эти ребята, которые самые первые капуристы в Санкт-Петербурге, вот, ну, и тоже, типа, Лингвад на тот момент занимается полгода. Ну, то есть, и вот они там вместе с Антоном выступают, какое-то одно из первых выступлений вообще в Санкт-Петербурге, может быть, и в России. И... ну, и Леха такой, короче, пытается туда прорваться, его охрана не пускает, но они выходят, и он записывает телефон и адрес, где проходит, типа, занятия. И я уже через 2 недели или через неделю еду. Я жил на Удельной в Коломягах, но я еду на тренировку, на свою первую, на проспект Славы. Там, короче, был зал с колонной, самый первый зал КПР в Санкт-Петербурге. Ну, просто...
всегда должна быть колонна.
Да, посередине всегда. Реально. Вот.
Колоннообразующая группа.
Ну и, собственно, да, и я вот там...
группообразующая колонна.
И я там познакомился с этими ребятами, собственно, мы начали заниматься. Вот это были... это был...
типа, а как они, как, ну как типа занимались?
Вы откуда они брали вот эти знания?
А, там был Антон Бегунов, Эспигау, такой чувак. Он до этого занимался тэквондо, и, кажется, достаточно, ну, на высоком уровне, там, какой-то у него пояс, там, черный или что-то такое. И он в какой-то момент тоже увлекся, как, не знаю, как можно было увлечься КПР, наверное, тоже узнав только сильнейший. Он на тот момент уже в России, кажется, был одно мероприятие Мэтре Бандейра, да, угу. То, что сейчас Арте де Жингар. Вот. И он, собственно, и никакого другого мастера не было. Первый в России появился Мэтр Бандейра.
Прям в России или в Питере?
Не, в России.
В мире.
Не.
В мире.
И он, собственно, к нему приехал, и, ну, и мастер там типа провел какой-то мастер-класс, и Антон начал вот по каким-то видео и почему-то как-то там вести... у него была физическая подготовка, да, неплохая. Вот, и он начал вести, собственно, эти занятия, и ребят начал обучать. То есть, вот это такая штука. То есть, он тоже не сильно много знал, а потом уже история была с тем, что мы начали заниматься.
Но это еще не Мунда, ничего, это просто...
да какой это? Типа, это типа 99-й год или 2000-й
год.
Группа
Капуэра. Капуэра.
Да. И, собственно, была история, как все начиналось, да, что был первый какой-то... а, первый прям международный, не международный, а первый групповой фестиваль или межгрупповой фестиваль КПР в Москве. Его организовывали INBI. Знаете их?
Нет? INBI, ну, это клуб типа, такой, да, типа да, с центр, разными...
Да, центр КПР, там и центр разных единоборств. Да. Вот, и тогда в Москве, это, не знаю, 2000 или 2001 год.
Ты когда Барава приехал?
Да, приехал туда впервые.
Вот ты там был?
Нет, я там не был, я тебе расскажу сейчас.
Мы ищем свидетеля
того видео потрясающего.
А, тот, про который вы говорите, видео потрясающее, это был не в первый раз. Когда Барал приехал, это был второй или третий раз. А на этот фестиваль приехали 3 мастера. Приехал мастер Барал, приехал мастер Бандейра, вот про которого я уже говорил сегодня, и приехал мастер...
там кто-то из Кардау Джоро, по-моему, приехал.
Нет. Мастер Вагиньо. Вот.
Так себе апеллиду.
Да, согласен. На русский так себе.
Есть.
Вот, да, и, собственно, 3 человека. И вот там была история как раз то, что я туда не поехал. Это была супер тупая история. Я говорю, мой путь – это путь воина. Потому что мне там ребята все собрались наши, все просто. И вся группа едет, и Антон едет там.
А как узнали вообще, что оно будет? Это типа уже было комьюнити позвони. Какое-то? Или
через, ну, через Антона. Антон все как бы, он с INBI общался. Я не помню, как этого чувака...
как он вышел на них опять, блин?
Ну, там Руслан Таймозу.
Да, вот с Таймозу. Да, с Таймозу. Таймозу как раз он имел прямое отношение к INBI. Вот, и вот Антон с ним общался. И типа вот первый фестиваль в России прям. вау, и все туда собрались ехать, там все, кто как-то занимался в Москве, в Питере, там в других городах.
Вся Россия, Москва и Питер собрались?
Да-да, и, собственно, и все наши собрались, и я такой, мам, я поеду на фест, у меня есть деньги там какие-то, ну, я школьник, это типа, то ли, это, наверное, 11 класс или 10, у меня есть деньги отложенные там с дня рождения или что-то такое, и все, я покупаю билет, мама говорит, нет. Я говорю, да как нет? Ну, в смысле, у меня вот, я еду, мои друзья, нет, ты не едешь, ты типа, ну, я не могу тебя отпустить. И я такой, блин, как так? И ребята едут, типа, а они едут получать пояса. Ну, то есть, вот первая история, типа, едет получать пояс Антон, едет получать пояс... И в итоге там получили пояс Лингваду, кажется, и Аше, вот они, кажется, получили первые пояса. И Антон получил пояс. А я в итоге не поехал, и я просидел, просто я все эти штуки уже там после узнал.
Да, в Инстаграме смотрел, да?
Да, какой Инстаграм? Короче, да, но там была такая штука, что все было классно с точки зрения, там, ну, первый фест КПР, но было не очень с точки зрения организации, которую Антон подготовил, он типа...
А как Антон готовил московский ивент?
Ну, он типа должен был договориться, он не ивент готовил, он должен был договориться, что всех ребят рассели, потому что мы все школьники. Ну, что типа... И там был Ян Шаститко, да? Вот.
Тоже школьник был на тот момент или уже?
Ну, не школьник, он уже типа в институте учился, он там года на три, наверное, постарше нас. Вот. И, собственно, история в том, что он должен был договориться, что вот там Ян, как раз он был причастен к этому, что нас что их расселят, я-то не поехал, да, что ребят расселят. И оказалось на вокзале, что когда уже все приехали, что Антон с Машей, Маша – это его типа девушка и тоже капуристка, Канарея ее звали тогда, вот, что они типа поехали там то ли к Яну, то ли куда. А про ребят я забыл, типа, ну вы тут договоритесь с кем-нибудь. Вот, и все. И пока. И на вокзале, короче... разъехались. Вот. Но я это знаю тоже со слов, да. Как бы, то есть, подробности они могут быть там не супер.
История распада группы КПР.
Да, да. И дальше началась история такая, что все... Ну, мы сами начали как-то тренироваться, как могли. Кто-то там был более там, успешен, талантлив, кто-то менее, кто-то в музыке. Там начались как раз там истории с этим самым, с поиском себя. Потому что мы были без мастера, без группы, без всего. И так продолжалось несколько лет. А я, в общем, в этот момент как раз там где-то 2001-го на пару лет выпал из процесса. У меня там, я учился одновременно в двух университетах, на дневном и на вечернем, и у меня там была личная жизнь и еще что-то. Ну, я как-то выскочил где-то в 2003-м, наверное, на пару лет. А в 2005-м был первый фестиваль, наверное, Мунда Капуэра в России. Они, то есть они продолжали заниматься, я с ними поддерживал связь как дружбу, но не занимался. Вот. И в 2005-м, кажется, был первый фестиваль Мунда Капуэра в России, я его пропустил. Он был в торговом комплексе «Гулливер». Там есть фотки до сих пор где-то в интернете встречаются, где просто в этом, в атриуме фигачит. Там приехал Амулету, приехал Дендей, и Амулету он просто в реальной жизни. Амулету – это типа мэтры. Сейчас он в этом году получил мэтры, просто ближайший сподвижник нашего мастера. Вот. И он в реальной жизни, он телохранитель в Бельгии. Ну, причем как бы телохранитель там какого-то условно высокого уровня, там каких-то серьезных ребят охраняет. Вот, ну, то есть он такой. И Мэтр его взял, потому что он едет в Россию. Понимаете, да?
Так.
Уровень осведомленности.
Да, уровень осведомленности был такой, да. То есть если что, вдруг медведь там или балалайкой...
Стреляй.
Да. Вот, и, собственно, и приехали... Приехал Мэтри с Амулету, и оказалось, что все окей, что ни от кого не надо защищаться, и что ребята, наоборот, они были удивлены подготовкой. Что...
Уехал обратно.
Да, уехал обратно с хорошими ощущениями. Вот. Ну, собственно, сначала был, наверное, они приезжали первый раз, наверное, без фестиваля, а уже там потом был фестиваль. Вот. На второй фестиваль, который уже был Мунда Капуэра, как раз где-то там они в этот момент разошлись. Офисина Капуэра до сих пор существует, там Мэтри Аквачку, он работает... Я Мунда Капуэра, собственно, стал Мунда Капуэра. Там осталось три мастера. Мэстри, Денде, Сан Сау и Самука. И вот они, ну, второй фестиваль 2006, кажется, год, как, на котором я уже был, на котором я получил свой там сразу второй пояс. Собственно, вот с тех пор я безотрывно до этого года фигачу с ребятами. Это сколько получается уже?
Типа, да хрена.
17 лет без перерыва, да.
Почему так долго?
Слушай, да фиг знает, как-то пошло. Как-то пошло, и, ну, мне нравится. Я, честно говоря, вот... ну, это такая штука, я не знаю, вот вы почему занимаетесь так долго КПР? Есть понимание?
Вообще нет.
Нет?
Ну, просто пошло. Вот,
по-другому. Мне просто нравится, я не знаю, там, без лишней скромности человек там разных, не знаю, и талантов, и каких-то интересов. Ну, то есть, мне просто нравится музыкой заниматься, мне нравится общаться с людьми, и у меня получается, как будто бы я там люблю и побалакать, и посмеяться, и поприкалываться. И, ну, и физически я всегда был как-то к спорту тянулся. И вот очень мало, мне кажется, таких штук, где можно реализоваться сразу в нескольких направлениях. А здесь как-то сошлось? Нет?
Ну, типа того. Я вообще хотел стендапом заниматься.
Да?
И нашел стендап среди детишек. Знаешь, ты там залечиваешь, прикольно.
И они поддерживают тебя.
Но капуэра, она же такая, типа, ты там и это можешь и то, и то. И плюс там порог хождения очень маленький. И ты быстро можешь учиться каким-то определенным элементам. То есть там... Ну, то есть, блин, когда я паркуром занимался, знаешь, там были такие элементы, которые ты смертельные для жизни, знаешь.
Выход
там...
силы.
Ну да, да, да.
С братом 2 недели тренировались на турниках.
Вот, и ты типа можешь делать определенные штуки, а дальше ты уже не можешь, потому что либо это страшно, либо это, блин, какая-то жесть, надо прыгать. А в капуре ты, блин, ничего делаешь, там ножку не туда поставил, уже что-то новенькое.
А так и есть, но в капуре тоже есть штуки, до которых ты не дотянешься, но при этом, ну, да. Но при этом ты все равно можешь быть крутым
капуристом. Ты можешь другими вещами, да, на самом деле, брать.
Так, вернемся.
Не, погоди, мне интересно. Что, ну, типа...
пояса?
Да. Как они у вас, как решается, кто получит пояс?
До монитора ты почти, ну, единолично принимаешь решение. Вот. Потом у нас есть такой экзамен, когда ребята собираются, ну, имеется в виду там основатели группы в основном, то есть какие-то самые старые корды, и принимаем экзамен. То есть есть требования, которые мы там написали в какой-то момент, ну, чтобы хотя бы приблизительно было понятно, что человек получает пояс не просто так, а за... условные ката, да, как в традиционных единоборствах. Вот мы в какой-то момент придумали эти условные там требования. Вот, и человек должен сделать набор этих требований, условное соло. Потом есть история со взаимодействием, там связки, броски, вот какие-то такие штуки, чтобы понимать, что он умеет взаимодействовать, что он не просто там соло выучил, а что он реально умеет играть капуэру. И плюс музыкальная часть. То есть там требования по беримбалу, по табаке, по пандеру.
Слушай, а насколько сильно это вот пушит учеников?
Люди-то занимаются, ну и как-то занимаются, вот как ты говоришь, КПР действительно часто это движуха, ты приходишь там как-то не всегда заниматься, а иногда потусить. Ну, есть люди, которые прям прокачанно идут на результаты, работают, у всех есть такие ученики, которые прям вау. Вот, а есть ребята, которые просто приходят потусить. Ну, я сейчас в основном с детьми занимаюсь, там, ну, половина таких просто как бы...
Ну да, за компанию.
Типа, ради фана, да.
Лагерь обсудить.
Да, а есть ребята, которые прям показывают результаты, и ты видишь, ничего себе, из этого выйдет толк. И отвечая на твой вопрос, 100% это пуш людей, то есть это заставляет их двигаться, особенно последние пару месяцев, конечно. Все там начинают связку учить, там еще что-то, музыку, там начинают задавать вопросы. Ну, и это работает.
Слушай, а тогда такой вопрос. Ну, вот, допустим, мы, получается, учим связки, готовимся к следующему поясу, к экзамену, пушим себя. Вот. Ну, это вопрос больше про состояние группы сейчас. То есть я помню, что в 2012, по-моему, 2011 году, когда я приехал на первую Свободизаду в Питер, группа была огромная.
Ну, да.
Может, я и видос пересматривал тут на днях, вот с этой Батизады, где Перекиту приехал, первый раз Перла, дубле было.
В желтых футболках?
В желтых футболках, да.
Я получил там монитор тогда.
Да, я помню. Шарики твои ребята вынесли. Вот.
Это был твой первый?
Это был мой первый пояс, да. Я там и Апеллиду получил.
Которая?
Это было классно. Тогда был человек две.
Что? Которая?
Кону?
И за что?
Потому что я горбатый. Проблемы с осанкой, да, ребят?
Да.
Блин, вот это Апеллиду дало тебе психологических проблем на ближайшие 15 лет.
А может быть и не проблема. Смотри, теперь человек вон тут подкаст записывает.
Теперь я эту некон.
Да.
Блин, надо было вылечить свой сколиоз и...
Не поменять Апеллиду.
И тогда можно было.
Да, и тогда уже. Тогда человек 200 был на фестивале.
Слушай, а правда, что раньше было 2 раза в год Батизада?
Нет, было 2 фестиваля. А Батизада было раз в год, но мы делали одну в последнюю неделю и мая, как и сейчас, или первую неделю июня, и одна была осенью. И это было очень круто, потому что было настолько много людей, и все были настолько мотивированы, что мы возили мастера 2 раза в год.
Ага, и получается, что все вот так плюс-минус качают скилл к Батизаде, конкуренция растет.
Да.
Ну, она как бы без этого никак. Если появляется куча классных капуэристов, в 2012 году группа большая, а сейчас я смотрю фотографии, и группа маленькая.
Угу.
То есть экзамен вообще это инструмент для того, чтобы раскачивать свою группу
Нет. Экзамен – инструмент для того, чтобы готовить группу к повышению, если она у тебя есть. Это не связанные штуки. Потому что сейчас группа... Мы с тобой немножко говорили до подкаста, да, о том, что сейчас, мне кажется, это общая тенденция всей российской, может быть, КПР, то, что все группы становятся меньше, они смотрят по сторонам, они не так заточены на то, чтобы ходить под одним флагом только. Им интересно КПР вообще, мне лично, да, и всем, кажется, моим там ребятам из Мунда КПР. Если раньше мы топили за Мунда КПР, и мастер наш был, типа, ребята, не ходите в другие группы, там вас могут обидеть, вы нахватаетесь непонятной техники и бла-бла-бла, то сейчас, типа, политика открытых дверей, мы все со всеми дружим, незазорно. Вот сейчас у нас был фестиваль, и у нас был два гостя, Мэстер Вэл из... Контрмэстер Вэл из Картау Джиору.
Из Вологды.
Да, из Вологды. С Вологодчины приехал.
Вологодская.
Коренной.
Да, и была профессора Нагао Дарине из Афроритму. Это тоже Картау Джиору, так или иначе. Вот. И, ну, такого представить себе там лет 8 назад было невозможно. То есть мы были закрытой группой, мы были, так что ли, не то чтобы в контрах, но прям смотрели по сторонам через амбразуры. Вот. А сейчас, кажется, настало время топить за КПР, но не за свой флаг, не только за свой флаг, потому что группы стали все сильно меньше. Ну, наша прям очень сильно. Да, вот тот фестиваль, про который ты говоришь, там был человек, ну, мне кажется, 200, но 150 точно. Прям. Мунда КПР сейчас переживает, ну, без иносказаний, прям свои не лучшие времена, 100%, ну, в России, да, потому что нас мало. И группа маленькая, и у нас сейчас это было... Ну, это удивительно. Вот сейчас мы получали пояса, и у нас сейчас там людей, которые получали пояса монитора и градуаду, их больше, чем люди, которые получали первые и вторые пояса. То есть новичков их сильно мало, и они не приходят. Ну, я думаю, что они не приходят. Это же комплексная причина, потому что, кажется, надо заниматься развитием группы на каком-то другом формате. Потому что если раньше мы занимались... Мы пришли просто как-то все на тусичи на каком-то, на атмосфере, ты приходил тусоваться, как ты говорил, да, и прочее, то сейчас, ну, и всем были молодыми, да, то есть, ну, вот я 15 лет назад занимался, типа, мне сейчас 38 лет, ну, как бы, там, семья, жена, там, какие-то проекты, бизнес, еще что-то, вот, и те ребята, которые, там, которые, как я 15 лет назад, которым, там, 20-25, они приходят, они со мной не сильно контачат, потому что я сильно старше, ну, то есть, я уже какой-то дядя где-то там, ну, так это и воспринимается, а тех, с кем потусить, их как бы не очень много. И здесь разрыв поколений. Если раньше мы были все примерно одного возраста и все прям тусили, то мне кажется, что это вот как история из вашего прошлого подкаста. Нужно растить поколение, да? Но этого, ну, по крайней мере, в нашей группе не произошло. То есть это вот сейчас есть чуть-чуть. Вот те ребята, которые были подростками, детьми, которые там сейчас получили мониторские пояса, вот они как раз перешли из лиги детей, подростков, в лигу взрослых. Только что три человека, но их три.
Ну, вот как будто бы они должны сейчас выходить, да, и, типа, промоутить вашу группу.
Да, да, да.
Потому что, типа, в 35 плюс лет очень сложно выйти, знаешь, на улицу и такой, типа, эй, пошли заниматься, будешь таким же, как я, чуваку.
Мне кажется, это просто по-другому надо делать. Себе. Потому что все так или иначе превратилось в... Ну, это же все равно, если... Не знаю, не всем капуристам это нравится, ну, по крайней мере, в нашей группе точно не всем, но это все равно бизнес, так или иначе, ты ведешь, ну, да, ты ведешь большой проект, и он требует большого количества усилий разнонаправленно. То есть тебе недостаточно для того, чтобы сделать хорошую группу, тебе недостаточно быть классным капуристом. Даже если ты классный капурист, но ты не умеешь об этом рассказать,
ну, да,
это никто об этом не знает. Здесь надо заниматься и маркетингом, здесь надо заниматься, там, не знаю, поддержкой сайта, здесь надо заниматься мероприятиями крутыми, здесь надо заниматься привлечением, здесь надо заниматься вести дизайн, классные тренировки, дизайн и музыка, и все, и все, и все.
Таргетинг, вот, да, вся херня, ну да.
И здесь
и вопрос... где-то там скиллы на последнем месте, на самом деле, оказываются.
Да, да, да.
Тебе надо сначала завлечь, а потом уже показать.
Да, так и есть.
И типа, даже если у тебя есть что показать, ты, ну, кому ты покажешь, пока они не придут, ты, блин...
В том и дело.
Пока то человек в зал не зайдет, то он не останется.
Руководителем групп, не только про нашу сейчас говорю, мне кажется, это общая такая тенденция, что можно отдавать и пора делегировать какие-то штуки молодым. Что мы сейчас немножко в своих каких-то там очках, шорах живем, что вот мы раньше это все делали и должны делать, но чуваки, которые молодые, которые могут привлекать там своих там сверстников и прочее, чтобы группа росла, множилась и увеличилась, надо им отдать какие-то вещи. То есть, я не знаю, условные понимания того, что сейчас другие соцсети, другие способы продвижения, там, не знаю, мочить ТикТок, там, какие-то придумать движухи и прочее. Ну, то есть, мы же даже, ну, так или иначе, мы все равно уже взрослые дядьки.
Ну, странно смотреть в ТикТоке на взрослого дядьку, который там прыгает с альтухи-вертухи. Интереснее смотреть на своего сверстника и соотносить себя вместе с ним. И такой, о, блин, вот, хочу научиться так же.
Так в этом и дело.
Почему трикинг, мне кажется, так вот популярен? Или, например, какие-то ММА, да, там достаточно молодые чуваки выскакивают, они получают сразу какой-то хайп, денежки. И ты такой, блин, хочу так же.
Блин, прикольно в ММА, что чуваки, которые 30 лет, они выглядят на 45.
Ну, это просто... Позанимайся. Это жизнь их пока побила, поколотила.
Да, сижу в каком-нибудь паблике, там, вот этому 28 лет. Блин, ну, мне 30, и я выгляжу моложе.
Сколько Хабибу лет?
Да столько, сколько мне, наверное, 45.
Ну, так вот, вопрос как раз в том, что... Мне кажется, надо понять всем, кто сейчас руководит группами, что, по крайней мере, там маркетинг в каком-то смысле, ну, то есть продвижение надо отдать молодым и привлекать их.
Но опять же, тут разные варианты, потому что когда ты привлекаешь детей в группу, ты все равно рекламируешь на родителей.
Согласен.
А взрослых, ну, взрослых тут, да. Тут
но интересно. Здесь вопрос в том, какие цели. Я, допустим, работаю только с детьми, у меня сейчас порядка там 100 учеников, и здесь ты же, ну, я прям четко понимаю, что я работаю и с детьми, и с родителями. То есть я с родителями говорю... Ну, видишь, я просто сильно прокачан с точки зрения там маркетинга, потому что там бизнесом давно занимаюсь. То есть я прям понимаю, что если ты хочешь какую-то штуку продать, любую штуку вообще на планете, то у тебя есть там какие-то доминантные мотивы покупки. Почему тебе нужно продать там капуэру? Один человек приходит и спрашивает, я хочу капуэру... Ну, в смысле, я хочу для ребенка что-нибудь, чтобы он был здоровым, там, сильным. Да, еще что-то. Другой человек приходит, мне нужно, чтобы все было... Чтобы это был типа спорт, но безопасно. И это тоже подходит. Кто-то говорит, мне нужно, чтобы было гибко. Кто-то говорит, я хочу, чтобы, типа, у меня все друзья ходят на всякие там фигурные катания, там еще что-то. Мне нужно что-то, чтобы показывать там в соцсетях моего там ребенка.
Выпендриваться.
Да, да. И ты, короче, понимаешь, что окей, у этого вот этот запрос, а ты же, да, КПР подходит, здесь все про здоровье, про это. Про безопасность. Блин, у нас все бесконтактное, вообще без вопросов.
Лица ломают только БНС.
Ну, это по разному. В другую группу, не в нашей. Вот. А если там про там соцсети, про престиж, да, про какой-то, то вот, блин, посмотрите, там на руках крутится сальто, делаю всякие штуки, все. Все подходит. И ты так и продаешь. Здесь вопрос как раз в том, что а детям, ну, все это нафиг не надо. Детям просто должно быть кайфово.
Ну, да.
Да, то есть ты, блин, если ты делаешь кайфовые тренировки, они выходят с горящими глазами, родители говорят, о, все, мы будем ходить. Типа, как тебе, понравилось, не понравилось? Мама, я научился делать колесо за одно занятие. Все, офигеть. Ну, то есть, ну, здесь другая штука, здесь надо понимать. Очень мало кто понимает это.
Ну, да.
Ты либо делаешь так, либо нет. Да, у меня был свой детский клуб, даже два, они назывались «Банан Лама». Я их в 2014 году открыл. Тоже к этому пришел не сразу. То есть, я занимался КПР и вел занятия для взрослых. Я могу это рассказать, да?
Так, окей. Подожди. Окей. Это главная изюминка подкаста. Ребята, если вы дослушали до этого момента, все. Это боевик, экшен.
Ну, короче, если вкратце, да, то я просто начал заниматься КПР и стало понятно... Я начал преподавать там... Буквально спустя, там, не знаю, 3 или 4 года занятий, потому что как-то там какая-то харизма и понимание того, что у меня получается, и людям нравилось, и там, не знаю, так или иначе, там, достаточно дарен физически, то, ну, какие-то штуки начали получаться, и люди такие, окей, и в какой-то момент еще лингваду, я занимался лингваду, ну, то есть так получилось, что я-то начал заниматься с этими ребятами со всеми вместе, но потом из-за перерыва, ну, типа, я опоздал там на несколько поясов, ну, такая история получилась, да, потому что они получили там первый, второй пояс, а я уже был, типа, как во втором составе, то есть еще уже не ученик, но все равно во втором составе. Вот, и я там занимался лингвадо с Колей, и в какой-то момент он говорит, слушай, я хочу перейти в другой зал, мне там, типа, ближе к дому, и там зал побольше по перспективе, но здесь есть ребята, многие хотят пойти со мной, но здесь в этом зале хочется остаться какая-то группа, ты не хочешь оставить, ну, взять себе этот зал. В какой-то момент он мне предложил, я говорю, супер, да. И вот я таким образом там начал заниматься сам, вести занятия и вел несколько лет занятий для взрослых. А потом просто моя знакомая говорит, слушай, у меня есть детский клуб, у моей мамы есть детский клуб, не хочешь ты там попробовать провести занятия для детей? Это типа год, наверное, 2009. Я говорю, ну, наверное, 10. Я говорю, да можешь попробовать. Но я, говорю, не вел. Ну, то есть мне интересно, но я никогда не вел. А у меня на тот момент вот супербольшая, ну как супербольшая, по питерским меркам была большая взрослая группа, там человек 40, мы фигачили, просто ездили куда-то, прям как-то, ну, это взрослые, очень
круто. У тебя сейчас большая группа, 40. Если они одновременно занимались у тебя, это прям вообще...
Да, но это 40 человек в одном зале.
Это какой год?
Это 2000, наверное, 10-11 год. То есть мы там, был зал большой, там на Пражке, мы еще тусили, ездили там по городам, и прям очень круто было все. Вот, и, собственно, мне подруга предложила провести занятия для детей. В Таврическом саду было такое местечко «Игротека». Там сейчас ресторан, наверное, не знаю, восстановили, нет. Там раньше когда-то был ресторан, и там ей, собственно, такое досталось полузаброшенное здание. На этом ее что-то сделали, там всякие разные были чаепития, йога и прочее. Она говорит, вот здесь можно, я, говорит, все анонсирую, и будет человек там 10-15 детей. Если все зайдет, то можно проводить занятия. Я говорю, ну, круто, давай. Я пришел туда, а я прям супер заряженный тренер. У меня взрослые все качают, прям им в восторге от тренировок. Они все, вау, каждый раз там какие-то залетные гости там просто ко мне на это самое, на тренировки там приезжают какие-то там, не знаю, мастера, я, знаешь, и группы еще. То есть как-то, ну, кипит эта вся история. Хайп. Да. Вот, и я, блин, сейчас точно еще сделаю еще такое детское направление. Ну, я пришел и прям... устроил им суперкрутую тренировку детскую, но не детскую, но взрослую. Ну, типа, прям мочканул, чтобы ребята поработали нормально. 12 детей, они через 20 минут там язык на плечо просто, дяденька, пощади. Такая история была. Ну и все, и на следующий день пришел один из 12, само собой. Типа, было суперсложно, неинтересно, мы устали, и как бы, и чем мы туда пойдем? И такой я, что-то было, что-то я сделал не так, кажется. Вот, и я задумался, ну, то есть, я не плюнул, мне было интересно. То есть, я сам в тот момент получил большое удовольствие, потому что мне было интересно, и это был какой-то новый опыт, но дети не заценили, потому что я с ними работал как со взрослыми. И я такой, блин, что-то не то. И начал изучать вопрос там по Ютубу, как-то что-то читать, какие-то там книги, и начал смотреть, я там записался ко всем детским друзьям, там, тренерам, чего бы то ни было, которые что-то делали, пошел учиться, просто посмотрел туда-сюда, сходил там в детский сад к знакомым, как они проводят зарядку и музыку, ну, и какие-то такие штуки, о, ничего себе. А я сам такой немножко инфантил, мне прям, ну, по приколу, не знаю, и на дерево залезть, и побегать, и там поржать, и какие-то штуки. И я вот как-то свой характер с этими штуками начал просто искать варианты, и через там пару месяцев провел еще одну тренировку, после которой остались все дети. Вот. И потом еще. И я сразу раз, два, три. Получилось, что я там в трех клубах одновременно начал вести занятия, где очень был классный отзыв, что всем нравится, дети в восторге, родители там постоянно фоткают, там еще что-то. Вот. И там всякие какие-то побочные штуки начались, что типа... Там кто-то приходил, я как сейчас вспоминаю, приходил, нам просто приводит там мальчика одного, он там очень толстый такой, и как бы, и мама такая приходит, а вы не могли бы сделать из моего сына мужчину? Я говорю, простите.
Мы тут этим не занимаемся.
Я говорю, простите. Она говорит, понимаете, он вообще типа не движется, там сидит дома, играет только в компьютере, вообще ничего не любит, а мне хочется, чтобы он был, так смотрит на меня, как вы. Я говорю, что это значит? Она говорит, ну какой-то спортивный, подвижный, такой открытый. Я говорю, ну это здорово, но я говорю, я могу просто ну, немножко с капуэре помочь, а все остальное, ну воспитанием точно это же ваша основная какая-то задача, но не моя. То есть, ну и таких запросов было достаточно много, там всяких разных, но интересно. Вот, и в какой-то момент, году в 2013-м, я уже набрал опыт, стало понятно, что у меня получается. И у меня набралась там база знаний, что я такой, блин, этот клуб прикольный, но типа грязный. Здесь прикольно, но нету оснащения никакого. Этот ничего, но типа там он находится не в спальном районе, а в центре города, где нету вообще аудитории. Здесь орут, здесь там еще что, здесь администратора нет. И я такой, светлая мысль появилась у меня. Наверное, нужно открыть свой собственный клуб мечты.
Кроме меня-то никто не знает, как правильно делать.
Конечно.
Да? Сейчас я открою, так открою.
И если ну, они делают плохие клубы, то мы это будет самое лучшее.
Я это знаю.
Да, я это знаю.
Как надо.
Да. Вот, надо сказать, что у меня никакого опыта не было в бизнесе вообще. То есть, ну, то есть я вел занятия по капуэре и делал это там неплохо, но точка. В общем, история такая-то, что я начал искать бабки. Я сначала придумал себе гигантский проект на... там, на
500 квадратов.
На 500 квадрат так и было. И я
футбольное
думал,
поле туда
поставили. Не-не, я нашел прям помещение на 500 квадратов, и у меня есть подруга, которая там родители у нее архитекторы, она сама там близко к этой истории, она мне нарисовала там дизайн-проект, там, короче, какие-то лазилки там еще, один зал, второй зал, один танцевальный, другой капуэр. Я вообще так этим вдохновился, начал считать, там вышло, типа, что на запуск надо, типа, там, не знаю, 6 миллионов рублей. Я такой...
А чем ты к тому моменту занимался, кроме капуэры? Ничем?
Только капуэры и фотографии. У меня в какой-то момент, я тебе расскажу, я до 12 года, до 12 года у меня была работа, то есть я работал в торговом комплексе Светлановский такой есть на Энгельса. Вот, я там руководил отделом рекламы. То есть я прям...
Все хорошо было у тебя,
в рекламе,
да?
Человек.
А? Все хорошо в плане денег было.
Ну, получается. До 2012 года я работал, а потом у меня был дауншифтинг, я оттуда ушел. Ну, просто
до 2012 года все хорошо было.
У многих.
Мой интерес упал вообще до нельзя, и я просто ушел с работы, начал заниматься только КПР и фотографией в 2012 году. Ну и, собственно... Короче, я начал искать бабки, и мне все начали отказывать, потому что у тебя нет опыта, и ты точно просадишь бабки. Вот, я говорю, да нет, конечно. Хорошо, что они тогда были правы.
Сейчас взлетит
просто. Да-да-да. Вот, мне никто не дал денег.
Да я же знаю, как не надо делать.
Да-да. Мне никто не дал денег, и я такой, блин, что делать? Надо, наверное, поумерить аппетиты. И я поумерил аппетиты достаточно сильно. Я нашел маленькое, 110 квадратных метров. И начал его там, собственно, обрабатывать. Мы познакомились с руководителем, с хозяином этого места. Очень крутой дядька, до сих пор ему очень благодарен. Там в итоге в 2014 году открылась моя первая банолама, которую открыл на деньги отца, который взял кредит в банке. Вот. Ну, а дальше был путь воина. Я просаживал деньги каждый месяц, потому что я, несмотря на то, что работал до этого в рекламе, я забыл про рекламу. То есть, я сделал классный ремонт. Я там просто пригласил веслобрюху свинью на открытие праздника.
Это большая свинья?
Это большая вот такая здоровая вонючая фигня, которая еще укусила одного ребенка на празднике. Это был фейл. Вот. Ну, и, собственно, и стало понятно, что я вообще не предполагал. Предприниматель, в смысле, на тот момент у меня не было никакого опыта. То есть, я думал, что, блин, я крутой тренер, и все сразу об этом узнают как-то, и сразу придут, и на капоэре мы немножко там раскочегаримся, а потом уже все остальные занятия подтянутся.
Какие направления-то вообще изначально задумывались?
Капоэра? У меня было там, очевидно, я там делал ставку на капоэру, потом мы рисование, потом подготовка к школе.
И свинопасство.
Да, и свинарное дело. Ну, вот какие-то такие штуки.
Зоологический кружок.
Да, и, в общем, дальше я начал тратить деньги и очень сильно влез в долги, потому что я там начал... Стало понятно, что запас денег, там, который взял я... Ну, отец взял кредит на 1 000 000 рублей. То есть, я их, наверное, 1600 или 700 потратил сразу там в ремонт и прочее. Ну, то есть, там был какой-то ремонт, поэтому это было не с нуля, но все равно. И... Еще остаток я там за 2 месяца просадил, потому что у меня не было никакого дохода, и, соответственно, все это ушло на аренду и на зарплаты. А дальше я каждый месяц брал бабки у там, друзей, кредит, там, девушка взяла кредит на себя, еще что-то. То есть, и у меня как бы эти долги, они стали расти.
В какой момент ты задумался?
А вот сейчас.
Подожди, а если не секрет, до скольки вырос эта долговая яма?
Ну, в какой-то момент, в моменте у меня долгов было 7 миллионов рублей.
Что ты в этот момент чувствовал?
Что нельзя останавливаться.
Еще надо.
Надо не, еще.
Не. Ну, в смысле, кинуть, как у лудомана, типа, ща попрет. Еще раз.
Не-не, здесь такая история была, то, что я не... у меня никогда не было вот мысли даже, что там можно объявить себя банкротом, соскочить или что-то еще. Ну, то есть, типа, я был уверен. Ну, в смысле, я и сейчас так думаю. У меня не закончились долги, то есть, я еще, как бы, у меня тянется какая-то штука, я там еще должен каким-то людям. История была в том, что я отдаю все бабки. Ну, то есть, я там, может быть, не сразу, но я честно делаю то, что я, как бы, обещал. То есть, я не могу вам сейчас отдать деньги, но я точно их отдам. Вот такая история. И я так или иначе все эти деньги отдавал. То есть, я не останавливался и искал путь, да, то есть, искал вот этот способ, как превратить детский бизнес в какую-то доходную историю. Не сразу это получилось, прямо скажем, потому что у меня там была целая эпопея. То есть, я, не знаю, ничего не работало. Там какие-то люди, какие-то клиенты пытались там меня, не знаю, бить. Там, ну, просто типа потому, что вы обещали там одно, ребенок там не научился, или верните мои там 1500 рублей, там еще что-то.
Какие-то... А их нету уже.
Да, их нету. Кто-то там...
Их никогда и не было.
кто-то из сотрудников там уходил с каким-то скандалом, потому что мы недопоняли друг друга, там их приходил какой-то муж учительницы, которая там, он говорит, да вы, да это, да я вас там это посажу. Кто-то там ломал мне двери просто по пьяни. Потом кто-то подкидывал куски мяса мне под решетку. И иглы ржавые в раздевалку, а потом, типа, я читаю в интернете, а это, как это называется, типа, наговор на смерть или что-то такое. Ну, кто-то пробрался ко мне в клуб, я не шучу сейчас, и в пакетике, перемотанные нитками с узлами, ржавые иглы лежали. Это вот просто бизнес по-русски, ребят, так бывает. Но потихонечку я начал понимать, какие штуки выруливают. То есть, капуэра к тому времени, то есть, вот это вот, не знаю, моя харизма, подход и какой-то подход к детям, все равно начал работать, у меня очень большая группа встала, ну, как бы по меркам там, того района, да, там. У меня было 2 или 3 занятия, в каждом было по 10 человек, детей. То есть мы прям это, ну, деньги были, они потихонечку приходили, я там начал крутиться. КПР, ну, вот как-то меня и тащило. Потом стало понятно, что какие-то направления не работают, но у нас там хорошо сработала подготовка к школе. Потом я подумал, что, блин, детский сад, наверное, и сделал детский сад, и вот он начал работать. Потом так получилось, что мне подвернулся еще один клуб, который был на грани продажи или закрытия, и я взял еще 1 000 000 рублей в долг у клиента.
Кто тебе вообще давал деньги-то?
У клиентки. Да посмотри на меня. Я улыбаюсь, и мне все верят.
Обаятельный мошенник.
Наверное, но я не был мошенником, в этом и дело. То есть я, ну, как бы все эти деньги отдал в итоге. То есть у меня клиентка, просто я звоню, говорю, я хочу с вами поговорить. Она приходит, сколько денег вам надо? Сразу.
Ты как младший брат, который звонит старшему.
Да-да.
Как дела дать денег?
Вот, но так и получилось. Просто я занял денег у клиентки, очень ей благодарен за это, потому что вот она мне поверила без каких-либо гарантий. То есть, ну, была нотариальная доверенность, расписка, что я ей буду отдавать это все там в течение года с процентами. Вот, и так получилось, все отдал. И, ну, на эти деньги я купил второй клуб большой. И там тоже все было там, ну, как бы сложно, потому
там
что...
Там купил или ты
взял? Ну, в смысле, нет, я помещение. Помещение-то в аренде, но я купил, типа, бизнес. Ну, обстановку, клиентскую базу, типа, вот это все. Но оказалось, что купил его тоже неподготовленным, потому что там у него была плохая репутация, типа, и оказалось, что предыдущие вот эти вот арендаторы, которые были, которые, типа, мне все продали, они там задолжали почти 1 000 000 рублей долга арендодателю, и она, типа, спроецировала это все на меня, вот, а потом у этой еще, у этой женщины, с которой я подписал договор, в какой-то момент через год появился муж. Там опасный армянин, который мне угрожал, там пытался поменять замки, кричал, приходил, там выбивал долги, орал, поднимайте детей, выводите их на улицу, я закрываю всю эту вашу лавочку. Ну и как-то так, то есть это был сложный путь. Но к...
Да не. Да.
Но я на самом деле вообще...
Звучит как-то не очень правдоподобно.
Я вообще, честно говоря, ни о чем не жалею, потому что...
Армяне же добрые.
Да. У меня очень близкий друг есть армянин, он прекрасен.
А что ты делал в этот момент? Вот приходит просто невменяемый человек и такой, выводи детей.
Джингу делал.
Да как что? Ну, ты... Ты, да, в лицо. Вот, да ты, ну а как, ты, ну здесь надо понимать, то есть это же дипломатия в чистом виде, ты просто либо разговариваешь с человеком, либо он выводит детей, ну то есть ты пытаешься, ну а как, ты же все равно уже договариваться, ты же не можешь, это всегда было еще, знаешь, это всегда было в середине сезона. То есть, когда ты набрал там денег за абонементы, там это, у тебя все как-то расписано, все. То есть, не то, чтобы это летом, знаешь, когда у тебя лагерь есть, и больше ничего нет. И такой, ну все, и хрен с тобой, пошел, закрыл замки и уехал. Нет, это там январь или что-нибудь такое, когда все вышли, у тебя прям реально расписано, у тебя занимается, у меня в моменте там занималось 250 детей по разным абонементам. То есть, куда их? На улице у меня, ну, как бы, дебиторская задолженность, ну, перед клиентами, да, как бы, она как бы 1 000 000 рублей почти. То есть, они мне набрали, надавали только что денег. Да, за это сам. И они хотят получить свои услуги. И вот, а у меня там не сходится дебет с кредитом, потому что январь – это короткий месяц. То есть, там 11 дней мы стояли, и поэтому у них все абонементы на, ну, на треть дешевле. А он хочет, там, а у меня аренда вот, ну, 260 тысяч рублей. И как бы вынь да положь, все. Я ему говорю, вот тебе 200, а 60 через неделю. Он говорит, нет, меняю замки, выводи детей. Вот такая тема. Вот. Ну, как бы по-всякому было. Но при этом в какой-то момент я нашел... ну, все не про капуэру, как будто бы, да? А про просто детский бизнес и реальность. Но, тем не менее. Вот. Капуэра при этом росла. То есть, у меня была очень прокачанная группа. Очень большая. Сначала в 2 клубах. Потом я тот первый закрыл, потому что он там стал сдавать позиции. Потому что очень много конкурентов появилось. И он там не суперудачное место по факту оказалось. Но вот второй бомбил. И я делал лагеря. И начал ездить в лагеря как раз с детьми вот по капуэре загородной. И тоже там классно было. Городской лагерь у меня вообще там 27 человек. Ты же тоже делаешь?
Я делал выездной лагерь, я делал в том году, и городской лагерь.
Сейчас, да?
Ну, я все, как только появилась академия, когда я понял, что летом за аренду зала тоже кто-то должен платить, и этот человек, видимо, буду я, ну, хочешь жить вперед? Да. Работать.
Ну вот, собственно, да, я тоже делал летние лагеря, там у меня в моменте было 27 человек одномоментно, как бы, и прям классно было, и вот последний год, там, это получается 19-й, когда у меня была Банлама, прям все круто, я достаточно много зарабатывал, и как-то, ну, то есть я вот это все, всю эту историю свел, потому что я начал понимать, что делать с маркетингом, я начал понимать, что делать с детьми, как работать с детьми, как работать с родителями, как работать с арендодателем, как вот это все.
С армянами,
ну,
как
работать. Да-да. Но в какой-то момент я просто выгорел от всей этой истории. Ну, просто я 6 лет фигачил круглосуточно, без выходных, у меня не было выходных, я должен там миллионы, и я что-то чик-чик-чик-чик-чик, я просто начал уставать. И я к концу 2020 года, к концу 2019 года захотел его продать, этот клуб свой. Начал искать покупателей, известил арендодателя, что я хочу уйти. И начали ходить покупатели, они, о, блин, там классная репутация. Ну, клуб, правда, был отличный и с хорошей репутацией. Они такие ходили и смотрели, все. А потом встречались там с моим арендодателем. Такие, о, нет, спасибо, мы, наверное, подумаем, еще посмотрим. Вот. Ну и все, я его не смог продать. И, ну, а весной 20-го началась пандемия. И мой арендодатель сказал, это все происки ФСБ, ой, не ФСБ, американцев, я от знакомых ФСБшников узнал, никакой пандемии нет, никакого вируса нет. Мне сказали, у меня там знакомые друзья, вот в этом, в
АБ. Поэтому скидку на аренду ты не получил.
Да, поэтому скидку на аренду я не получил, а дальше я начал считать, что если он там за 60 тысяч рублей приходил ко мне там, и он мне угрожал там пистолетом, пытался поменять замки, то здесь как бы я ему каждый месяц должен по 260. Это типа апрель 20-го. Дальше май, июнь, июль, август. Я понимаю, что в лагерь я уже не залетаю. И поэтому к сентябрю, типа, мы думали, что к сентябрю все закончится.
Uh-huh.
Вот, и к сентябрю я ему должен 1,5 миллиона рублей. А как бы он за 60 пытался меня убить, а тут за 1,5, ну, совсем неинтересно. И мне жена говорит такая, блин, это твой шанс. Просто выходи из этого проекта. А он мне говорит, типа, давай так, ты мне к этому моменту, так как, типа, ты мне не заплатил из-за пандемии вот за этот месяц, и половинку за прошлый, там уже, типа, набежало, плюс коммуналка, это уже, типа, почти 500 тысяч рублей ты мне должен, давай ты мне просто отдашь этот клуб, и я буду сам заниматься, и все будет чики-пики.
Ключ в ключ, короче.
Да-да. Я такой, ну, нет, конечно, нет. Типа, я 6 лет фигачил, вложил кучу денег, кучу сил, кучу здоровья, всего. Нет. Жена говорит, да, пожалуйста, он тебе сейчас, ты им просто, либо если ты не согласишь, ты уже должен 500 тонн. А если как бы так, дальше будет просто расти. А если согласишься, ты ничего не должен, и все, аривидерчи.
Так по факту ты ему просто помещение отдаешь.
Его же.
Ну.
Да.
Совсем, а клиенты у него не останутся.
Ну, все равно, да, мебель там же, как бы, ну, куча, ну, всего
оснащения. Ну, это все нюансы, на самом деле, база, да. Клиентская база, да. Она все равно,
ну,
с тобой пойдет.
Да, ну, так или иначе, мне надо что-то делать дальше, ну, клиенты-то тоже, они в моменте, они хотят остаться, ну, в помещении, там, педагоги, вот это все, у них там абонементы, садик, там, вот эти все истории. Ну, в итоге так и получилось, что я соскочил с этой истории, ну, вышел из проекта, там, со слезами, с тяжелым сердцем, ну, как бы, как-то 6 лет всю историю растил, но по факту вышел и стал прям сильно счастливее, если честно. Ну вот, и параллельно я сейчас делаю еще домашние детские садики. У меня 4 садика, и все круто. Там вообще все...
Домашние...
А как ты к садикам-то пришел в итоге?
Они в квартирах находятся.
В чьих?
А, в фермах.
Ты охренел?
Да.
А это
законно. Забыл тебе сказать, это законно.
Санпины всякие.
Все выполняется. У меня супер строго все.
Подожди.
Собственно, дочь у меня туда ходит.
Ты вышел...
Это не показатель.
Из банана-ламы.
Да.
И такой... Ебать, ты мне от покоя.
А не, я это раньше сделал. Короче, когда была Банан-Лама еще, в какой-то момент, вот последний год, у меня стало работать все, появились какие-то деньги, я такой подумал, блин, надо посмотреть, может быть, какой-то еще клуб прикупить. Вот, и, ну, и стало понятно, что есть клубы, которые не работают, детские, ну, и любые детские проекты, да, и вообще не детские, любые проекты, они работают в основном по двум причинам. Либо есть внешний фактор, который не позволяет тебе работать, плохое место, там очень высокая аренда, или там очень высокая конкуренция, и ты просто, даже если ты супер крутой, то ты не вывезешь. Либо, что гораздо чаще, факторы более-менее, и они типа терпимые, или нормальные, или даже хорошие, но сам чувак не вывозит. Он просто не знает, что делать. Uh-huh. Это был я там в 2014 году.
Uh-huh.
В какой-то момент я попал просто в квартирный детский сад, который продавался там, не знаю, за 700 тысяч рублей, как бизнес, и приносил там типа 70 в месяц. Вот. И я такой, вот как ты, а что, так можно? А он вообще бомжатник. У меня есть фотография на телефоне, просто там куски пыли, знаешь, там как-то самое перекати-поле, какая-то ванная отвалившаяся плитка, там какие-то русалочка Ариэль нарисована, как будто я бы ее рисовал ногой, знаешь.
На
просто,
полу.
Да,
полу.
Какие-то просто
кровь
обои, и при этом полная загрузка детей, потому что, ну, в Питере полным-полно районов, где нету детских садов. Просто некуда.
Не хватает.
Не хватает мест, некуда. И люди ждут, и они готовы платить бабки за любые условия.
Ну, это не только Санкт-Петербург.
Да, это заводский везде так, да-да-да.
Я боюсь такой ситуации для своего малого.
Ты это сам позвони, я устрою печеньку. Вот.
Нативная интеграция.
Какой полезный подкаст.
Капитан Печенька. Наши сады.
Мы можем оставить ссылку вообще без проблем.
Да, окей, супер. И, собственно, я офигел тогда, потому что если такое барахло работает, то с моим подходом и с, там, ну, я люблю чистоту и порядок, и у меня есть понимание, то это точно сработает. И я начал искать, и оказывается, есть санпины и ГОСТы, и это можно делать легально, если соблюдаются как раз эти штуки. То есть там есть требования, есть, ну, государство понимает, что не хватает мест в госсадах, и это можно все делать.
Да, и при этом не открывает новые госсады.
Ну, тебе деньги нужны.
А-а-а.
Забыл.
Отстой.
И я, собственно, открыл первый сад, второй, он заполнился, второй, третий, сейчас четвертый. И вот сейчас мы был эксперимент по франшизе, там не до конца удачный, но, тем не менее, там я упаковал какие-то, открыли четыре сада, сейчас там мы с ними обсуждаем всю эту историю. Ну, я планирую дальше все это развивать. Это хорошо работает. Вот мы перед подкастом говорили, что почему у некоторых людей очень много учеников.
Да, вот это как раз-таки вопрос, который я хотел задать.
Давай.
Ты не проходил инструкторские курсы Российского центра КПР?
Нет. И... Но я бы хотел, кстати. Я слышал про них.
Да, Стасик, тебе ссылку скинь.
Да,
и получается, что у тебя занимается 100 человек?
Да, 110 сейчас. Ну.
Это как так получилось-то?
А в смысле, а можно набрать такую группу только, если ты проходил тренерский курс КПР?
Ну, бытует такое мнение. Откуда у тебя 100 учеников?
А ты проходил тренерский курс КПР?
И не раз.
Да?
Я вот, у меня, кстати, есть диплом государственного образца, что я тренер по КПР.
Да, я слышал, кстати, поздравляю тебя, класс.
Спасибо большое.
У меня такого нет.
Вот.
Да, ну, слушай, ответ на этот вопрос...
Можно я, наверное, даже так сформулирую? Как получилось так, что у тебя большая группа КПР детей? За счет чего? Как ты набрал ее?
Слушай, мне кажется, ну вот мы сегодня коснулись уже этой темы. Это комбо, в любом случае это комбо, это работа и с детьми, с родителями, и не только. То есть у нас вот в Мудокопыре был такой опыт однажды, который никто не оценил. У нас есть, ну сейчас он не занимается, кажется, ну или очень мало занимается, есть такой человек, Серега Комарау из Новосибирска, вот, он...
Это Тайга-8?
Тайга-8, да. Но если выключить Тайгу-8, он классный живой чувак и неплохой предприниматель. И он однажды к нам пришел после какого-то феста, когда все там собрались, там все тренера российские МУНДО КПР. Он говорит, ребята, короче, я тут прошел вот там курсы по бизнесу, и здесь про маркетинг, про привлечение, про...
Это бизнес-молодость или...
Не-не-не, ну просто какие-то.
Нормальные.
Да, сетевой маркетинг.
Да, неважно, даже суть даже не...
Курсы.
Да. Просто, говорит, я обучаюсь там бизнесу, и это же мы. Ну, что мы можем говорить про то, что КПР – это движуха, это спорт, это еще что-то, но это все равно, так или иначе, какой-то бизнес-проект. Ну, то есть, в общем, в широком смысле, да. Мы обучаем людей чему-то, мы берем за это деньги, мы их привлекаем, у нас есть система мотивации, у нас есть система там отчетности и так далее, и так далее, и так далее. Если к этому так относиться... то подняв вот здесь конверсию, вот здесь там подход, вот здесь найти какую-то штуку, здесь правильно рекламироваться, мы можем либо стать там успешной группой, либо стать самой успешной группой, либо хотя бы поддерживать уровень, правильно? Наши все тренера сказали, ты че, чувак, это же КПР, мы же просто тренируемся, и, ну, и у нас просто движ. Серега, а он пришел с таким сталмудом, только я его поддержал в тот момент, потому что я... Ну, точно так же к этому отношусь.
Я уже был
в Баналаме, но это все равно вопрос в том, что я тоже так это воспринимаю, что это прям, ну, какая-то многоаспектная штука, когда ты оказываешь услуги, да, прежде всего, а как ты это там, с любовью или просто как на работу или что, ты можешь так или иначе качать какие-то конкретные штуки, и, в общем, это приведет к результату. И все такие, да не, чувак, ну, мы просто...
Да мы рабы бывшие тут, да?
Да, мы просто занимаемся капуэрой. И Серега как бы, ну, ладно, окей, не надо так не надо. И все, и он как бы развернулся, и инициатива погасла. Но по факту это так оно и есть. Просто надо понимать, что как сделать любой проект успешным. Тебе нужно заниматься привлечением, тебе нужно заниматься удержанием, тебе нужно выдавать услугу хотя бы надлежащего уровня, то есть хотя бы, да, вот эта вот штука, которую мало кто понимает в России, да, как бы у нас бизнес по-русски, это всегда, типа, ты звонишь кому-нибудь, ожидаешь, что тебе ответят, что ты все расскажут, что ты заплатишь деньги, тебе вовремя все привезут. По факту ты звонишь, там уже никто не отвечает, да, и никто не перезванивает. Потом тебе предоставляют услугу ненадлежащего качества, ты ее через пень-колоду оплачиваешь там по каким-то ссылкам, еще что-то наличкой, там только нигде не фиксировать. Потом тебе привозят ее сильно там запоздавшие, еще и помятые, испорченные. И вот это как бы... И ты
потом
за это...
просят 5 звезд поставить.
Да, и потом просят 5 звезд. Ну, вот это сервис по-русски, как бы, в общем, касается почти всего. И если ты... вот есть такое, да, понимание, что если ты делаешь хотя бы на уровне ожиданий, то ты, как бы, все у тебя будет хорошо в любом проекте. Но если ты делаешь хотя бы на 1% выше ожидания, хотя бы на 1, то люди, у них вау-эффект. Просто делай свои тренировки на 1% выше ожиданий. Делай все на 1%, на 1, не надо на 100, типа в 2 раза. И вот это такая штука, которую я когда-то понял, и я, ну, стараюсь так делать. То есть я прям по-настоящему выхожу и каждый раз даю там своим, ну, родителям своих детей обратную связь. Типа, этот красавчик, этот не достарался, а вот этот супер молодец. Я с детьми общаюсь никак не с позиции взрослого, а с позиции типа друга. То есть я не стою над ними сверху, типа, чуваки там это. А я сажусь на корточки, даю петюлю, там, мы что-то там побускались, и все, и чувак, ему прям кайфово, что дядька с ним такой большой. Я там, не знаю, на тренировку притащил укулеле. Я говорю, все, сегодня мы играем на укулеле там, или там на гитаре. Там вот так, вот так. И ты попробуй, ты попробуй, ты попробуй. Они, вау, ничего себе, все. Родители там, ну, по камерам смотрели, а что у вас сегодня гитара там? Ничего себе, я наш тренер. То есть, я просто постоянно пытаюсь быть нестандартным. То есть, ты делаешь какие-то штуки, которые тебя ждут, но ты еще штуку взял. Я делаю там тренировки детей с родителями. Да, то есть, родители такие приходят, ну, типа, ну, что там это? Я говорю, давайте колесо. Этот сынок, типа, а, папка, смотри, можешь колесо делать. Раз, два, три, родители там пыхтят, они, офигеть, это так сложно, но так интересно. Ну, это какой-то тимбилдинг. Они потом еще, короче, 2 месяца это мусолят. Ну, и много таких штук. То есть, я делаю выездные лагеря там с таким фото-видеоотчетами и с такой обратной связью, что родители, блин, а можно еще для взрослых такие же лагеря делать, потому что мы сами хотим туда попасть. И дети записываются, что, типа, дети просят сделать, ну, записать их на все лагеря, которые будут вообще, ну, не только на следующий. Ну, это ты просто делай чуть лучше, чем тебя ждут. И вот в этом успех. А дальше, на самом деле, вот такая штука, нужно, чтобы об этом все еще узнали. То есть, мало, чтобы ты это делал, правильно? Если никто об этом не знает, то это не работает. И надо все равно так или иначе либо заниматься маркетингом, либо привлечь тех, кто занимается. Вот это вот очень, очень важная вещь, которую никто не понимает. Все думают, что ты делаешь классный продукт капуэру, но никто об этом не знает. Просто люди не понимают вот эту вот проблему, то, что ты можешь сейчас получить прибыль или сэкономить, а можешь отложить, инвестировать, и тогда к тебе больше. Ну, то есть, ты можешь сейчас потратить 2000 рублей, но к тебе на следующий месяц придет 3 человека, которые принесут тебе 3 абонемента, и ты отобьешь деньги. А на следующий месяц еще 3. А на следующий уже 6, потому что они друзей позвали. Но тебе, ну, как бы проще сейчас экономить 2000 и ничего не делать. И вот такая штука. И, в общем, ответ на твой вопрос заключается в том, что, делай просто все лучше, чем тебя ждут, хотя бы на чуть-чуть. Просто вот свое дело, делай круто, если ты уже взялся. А вторая вещь, рассказывай об этом всем. Вот просто рассказывай любыми способами. Веди социальные сети, занимайся маркетингом. Если не умеешь, найди человека, который будет идти. Пускай, скорее всего, кто-то из твоих учеников это умеет делать лучше, чем ты. Просто привлекай людей, рассказывай об этом все. И все.
Не кажется ли, что мы слишком зациклены на капуэре, а мир-то вокруг очень интересный и разносторонний, и ты вот фотографией, например, занимаешься, а кто-то занимается только капуэрой, и такой, вот ничего кроме капуэры не вижу, вот такие шоры надел и пошел вперед до пояса мастера.
Слушай, ну здесь ответ на этот вопрос, он двухсторонний. То есть ты, если ты узкий специалист, то ты, во-первых, выше ценишься на рынке, а во-вторых, быстрее идешь к своим результатам. То есть неплохо быть узким специалистом, убиваться там по истории мастеров, по технике, путешествовать только по капуэре. Шансы твои стать мастером, если такая цель есть, они сильно выше, очевидно. То есть я, допустим, ну, у меня есть и бизнес, и там семья, и фотография, и я там играю на нескольких музыкальных инструментах, мне по кайфу. Все это время я не делаю там джингу, отрабатываю там акробатику или что-то еще. И поэтому, по моему личному ощущению, я там, ну, середнячковый капуэрист, если говорить там по технике и по каким-то таким штукам. Ну, то есть, я точно не суперзвезда там даже Санкт-Петербурга. Вот. Но моя личная мотивация в том, что мне гораздо интереснее быть разносторонней личностью и интересоваться кучей разных вещей, чем быть упоротым вот каким-то узким таким чуваком. То есть, у меня нету цели стать мастером капуэра. Я когда-то даже вот просто поставил себе цель, когда начал заниматься, что доберусь до инструктора, и, наверное, все. И вот и добрался, и такой, интересно. Ну, типа, не сильно я что-то почувствовал, что я прям вау. Но к тому, что мне нравится заниматься и музыкой, и фотографией, и там общаться с разными людьми, и в этом я вижу силу. И не убиваться там в спортзале просто everyday, и, ну, только так. Потому что мы знаем таких даже в этом в Инстаграме полно чуваков, которые там, не знаю, даже всем известны там Пичула или там Магрелла или кто-то еще, или Мэстро Иван, который только-только-только одно и то же, ну, фигачит каждый день, и ты такой, о, ничего себе, прикольно. Ну, человек идет и идет по своей стезе и становится каким-то, наверное, суперкрутым, сильно быстрее, чем я. Я занимаюсь 20 лет, ну, кажется, любой нормальный человек, который занимается 20 лет, уже давно мастер. Ну, во многих группах точно. Да? Нет?
Ну, это вопрос к поясной системе вашей группы, на самом деле.
Наверное, да.
Еще 10 осталось.
Да?
Тебе.
Немножко. Да не, вроде бы я перевалил.
За 20, если за 20-ник перевалил.
Через половину, да. Ну вот, к тому, что в этом плане не вижу в этом проблем. Тебе кажется, что нужно быть шире?
Смотреть шире, да. Просто в один момент я поймался, что у меня каких-то даже увлечений-то и нет. Кроме КПР.
И татуировок. А ты как считаешь, Дим?
Что именно?
Ну, что надо сфокусироваться на одной цели.
Не,
и
я считаю,
на одном
что
деле.
Надо быть максимально открытым человеком. Что, ну, типа, ты что-то узнал, и ты можешь это адаптировать под свою основную деятельность.
Да, мне тоже так кажется.
То есть, ну, мне вообще все интересно. Я могу... Вот вчера там я смотрел видосы о происхождении хип-хоп-музыки, завтра я вон, смотрю стримы UFC 4, послезавтра я смотрю еще что-нибудь. То есть, мне реально это все интересно. И какие-то штуки я могу адаптировать, допустим, туда, могу не адаптировать, но могу поговорить с незнакомыми людьми о чем угодно. То есть, вот...
Пристать, вот к людям.
Пристать к людям.
Да. Не, это круто. Я тоже считаю, что так интереснее. Это не очень продуктивно с точки зрения там, выбранного дела, но и фиг с ним.
Костюм. Блин, про фотографию.
Быстро про фотографию, короче. Давайте. 8 минут про фотографию.
Основной вопрос. Ты круто фоткаешь фотографию, на самом деле. Ну, да. Без, не потому, что ты тут сидишь, потому что я вот был на ивенте с Гайола, Иван и Гу, и фотки я прям смотрел. Я смотрю, там типа Алан зарепостил сторис, и я такой, вау, кто это? Все посмотрел. Да. И это прям круто. Вот почему круто получается?
Почему круто получается?
А у кого-то капуэра плохо получается. Очень много плохих фотографий капуэры с ивентов.
А, если говорить про именно фотки капуэры, потому да. Что я в процессе, потому что я знаю, что, когда нужно нажимать.
Они тоже знают. Некоторые.
Да фиг знает. Ну, во-первых, надо, в принципе... Ну, я, опять же, давно этим занимаюсь, прямо скажем. И есть опыт. И, ну, и я, кстати, тоже не учился нигде. И есть очень классная история, но на 8 минут, наверное, на 7 минут, наверное, не хватит. Я фотографировал свадьбу Глюкозы однажды.
О, у меня был доберман.
Нет, у нее не был доберман, но там...
Там был Максим Фадеев.
В полном составе была группа «Ленинград», они пили водку со сцены, и это было огнище. А я попал туда вообще просто случайно, и это было огонь. Да, там Ксению Собчак носили на руках, и прям вообще там Шас и все остальные чуваки были, Верник, пьяные вообще. Короче, да, если про фотографию, я просто в какой-то момент этим увлекся, случайно, и мне прям, ну, зашло. И если говорить про фотографию капуэры, просто ты, опять же, ищи... Короче, это такая же штука, и дело нестандартное, потому что все делают стандартно. Как снимают цветочки? Ты снимаешь сверху, смотришь на цветочки. Ну, к примеру, да? Как сделать нестандартно? Потому что ты привык к этому ракурсу и видел его 1000 раз. В интернете, живьем, ты с детства знаешь. Ну, возьми, наклонись, там, сними цветы снизу или как-нибудь сбоку, или что-то еще. Сделай нестандартно. С фотографией капуэры точно так же. Типа, все ждут, ну, как бы, все фотографируют только какие-то супер конкретные моменты. Фотографию вообще, ну, в смысле капуэры вообще крайне сложно фотографировать. Потому что нестандартное движение, рваный ритм и прочее. И плюс, если ты не в теме, не внутри, если ты не капуэрист, ты не знаешь, куда что
ты
пойдет.
Вообще не понимаешь, что
происходит. Ты не знаешь, куда что пойдет, откуда вылетит.
Суть в том, что когда ты не капуэрист и смотришь не капуэристические фотографии, которые сделаны странно, ты такой, типа, ну, этот поднял ногу, а этот на нее смотрит, типа, что за херня? И важно же сфоткать именно так, чтобы было понятно, что этот типа бьет, этот уклоняется или там сальто.
Да.
И не всегда получается.
Ну, в этом и дело, что, во-первых, надо быть внутри, во-вторых, надо прям уметь. Плюс там, ну, оборудование сильно помогает, если это нормальное оборудование. Да, я уже просто добрался до какого-то уровня хорошего оборудования. Вот. Ну и в какой-то момент, когда уже ты все это дело понимаешь, начинается творчество. Ты снимаешь с необычных ракурсов, там снизу, с каких-то углов, там еще, и ну и все получается круто. Я поэтому, на самом деле, у меня даже опыт есть. Меня же маэстро Шикиню приглашал в Будапешт. Я ездил за его счет в Будапешт.
Шикиню, это тот
бывший мастер, да.
Которому ты денег должен.
Да.
Ну, не отдам.
Короче, маэстро Шикиню просто вывозил меня в Будапешт. Я как раз в Петрозаводске его поснимал, ему так понравилось.
Да, это было очень круто.
Да.
До сих пор у меня эти фотографии на компе очень классные.
Да, и он просто, блин, чувак, ты так круто снимаешь, ты можешь приехать, у нас будет фест. Типа, я тебя бесплатно поселю, оплачу тебе билеты. Фест для тебя бесплатный, просто приезжай снимать. И я ездил снимать. Да. Ну и сейчас то, что было с Гугу и с Иваном, отличные фотки, правда. И они сильно, ну, по-моему, даже личным ощущением, я очень критичен к себе, они сильно лучше, чем средние фотки по Capoeira. Ну, как бы те, кто обычно делает. И поэтому, да, это можно оставить в подкасте. Если вы делаете мероприятие, зовите меня фотографом, готов приехать бесплатно поработать. На ваших мероприятиях у вас будут офигенские фотки.
Все, я записал.
Да.
Спасибо большое, Андрей. Это было круто.
Да, спасибо. Это
не... Да, скорее всего, придется резать на какие-то два...
На 6 подкастов?
На 6 подкастов, в принципе,
все.
Блин, да нет, на самом деле я очень рад, что получилось тебя вытащить сюда.
Из Минска.
Из Минска. Получилось самому приехать и...
Из Минска.
Из Петрозаводска.
Да. Да не, круто. Это не все было про Капуэру, но на самом деле мне было тоже очень интересно.
Так, а суть-то не в том, чтобы сидеть и
разговаривать. Подкаст не про Капуэру. Он типа... Капуэра – это лишь инструмент.
Да.
Для того, чтобы...
Как сказал Дину, Капуэра – это инструмент.
Чтобы поболтать обо всем. Что ж, друзья, это был «Это не подкаст». Андрей Гирко, привет. Инструктор Пронту.
Да, это я теперь.
Дмитрий Спиридонов, Стас Чернявский. Всем спасибо, всем пока.
Пока.